17 июля 2241 года. Суббота. Старый военный аэродром, Шашкентская область. Василий Ромашкин. «Ну, мы пошли!» Локомп и второй пилот застегнули кобуры и полезли вверх, вслед за бортинженером и полковником. «Снимаем швартовы, парни!» Я поднял с земли тяжелую свайку, больше похожую на немалый ломик. «Аккуратно!» Вывернув с немалым трудом и матюками врезавшиеся тросы из бедных акаций, мы придержали их снизу, обтягивая. Иначе они такую бороду могут на барабане намотать. Потом проще срезать болгаркой будет. Илья и Зиганшин полезли наверх, а я с винтовкой страховал их. Солнце почти скрылось. «Ромашкин, заканчивай работу!» — ожила на плече рация. «Давай домой!» «Есть!» — ответил я и поймал проплывающий мимо шторм-трап. Встав на ступеньку, я вместе с дирижаблем пошел вверх и полетел над озером. Внизу, под моими ногами, в тростниковых зарослях, выла разочарованная нечисть. «Позер!» — хмыкнула рация голосом старпома. Какое-то время я просто балдел, болтаясь над огромным озером. Красотища потрясная. Словами сложно описать. То заросли тростника, то заросшие травой и деревьями развалины многоэтажек, торчащие из воды, приспособленные птицами под гнездовья. Значит, на таких островах нежити нет. Проточная вода кругом. Здоровенные косяки рыб, стая огромных толстолобиков, скачущие дельфинам на зависть, тучи чаек и уток, косяки лебедей, пеликаны и даже фламинго. Так я и болтался над водой, вентилируясь. Ровно до тех пор, пока внизу не увидал огромную щучину, судя по всему. По моим прикидкам, рыбка была длиной не менее 5 метров и так заинтересованно следила за мной, что я в темпе вальса рванул вверх по балясинам, вплетенным в толстые пеньковые тросы. 17 июля 2241 года. Суббота. На борту дирижабля «Горнорудный». Василий Ромашкин. Поднявшись, я первым делом нажал на клавишу корабельного переговорного устройства в тамбуре. «Ходовая, второму тамбуру! Командир, погрузка гражданских и экипажа самолета завершена. Происшествий нет. Старший десантной группы Ромашкин». «Молодец. Отдыхай. Виктора сменишь после полуночи». «Ну вот, опять мне собачья вахта. Везет, что скажешь». «Ладно, надо одно дело сделать и спатеньки». Шагнув в коридор и получив по загривку от боцмана, правда, сугубо одобрительно, я застал в коридоре здорово растерянного второго пилота, вертящего в руках кобуру с ПМ. «Это что, мне его никому сдавать не нужно?» Судя по всему, он этот вопрос задал минимум в третий раз. Потому что обычно наш второй мех Виктор Замятин, на данный момент вахтенный офицер, спокоен как удав, а тут немного психовать начал. «Да, оставьте его себе. У нас ручное оружие не регистрируется и не декларируется. Но учтите, все проступки, совершенные с оружием, судом учитываются как отягчающие. Сейчас идите и разбирайте вещи, которые вы загрузили в грузовой трюм номер 2. Василий, проводишь?» Замятин повернулся ко мне. «Провожу», — кивнул я. «Только, Вить, не знаешь, где та высокая блондинка-стюардесса?» «В третьем трюме. Он же для десанта модернизирован, герметичен и теплоизолирован. Там сейчас рундуки вешают и гамаки». «Ясно. Спасибо». «Пойдемте, офицер». Я повернулся ко второму пилоту Сана. Проводив его до груды вещей в сетках, я пробежал по гулким поёлам до третьего трюма, наполненного негромким гулом голосов, затихшим при моем появлении. Сопровождаемый напряженными и испуганными взглядами, я прошел до сидящей около переборки девушки, притянувшей колени к груди и пытающейся не разреветься. Поглядел на нее, опустился перед ней на одно колено, оперевшись рукой на ствол автомата, который упер в пол прикладом. «Прости меня. Так было нужно. Если тебе станет легче, можешь врезать мне по морде». Я заглянул в глубокие серо-синие глаза блондинки. Красивые глаза, кстати. И брови над ними красивые, цвета старой бронзы. Про волосы, отливающие золотом и уложенные в высокую прическу, и говорить нечего. Лицо вообще потрясающе красиво, гармонично. Девушка молча поглядела на меня, и со всей дури влепила мне оплеуху левой рукой. Да конкретную такую, как бы не круче, чем я от Сары получил. Замахнулась еще раз, но передумала, и, уткнувшись мне в грудь, разревелась. Глядя на нее, захлюпали носом, а потом и заплакали в голос ее коллеги-стюардессы. Сидящие и стоящие неподалеку девушки, взрослые женщины, заревели несколько малолеток. «Ну вот, сразу реветь!» Подождав какое-то время, я вытащил из заднего кармана запасной чистый платок и протянул его блондинке. «Мое имя Василий, я бортовой стрелок этого корабля». «Могу еще плюху закатить, с другой руки». Блондинка взяла у меня платок, вытерла глаза и высморкалась, после чего скомкала его в руке. «Постираю, отдам. Спасибо тебе. За все. Меня Варварой зовут. Друзья Варей. Если хочешь, называй меня Варей тоже». «Варенька. Красивое имя очень красивой девушки», — улыбнулся я стюардессе. «А плюху мне не надо. Ты мне справа всю серу из уха выбила, а слева мне ухо пару недель назад прочистили. Хватит». «Надо же, как тебе везет с девушками», — рассмеялась Варя. Очень красиво рассмеялась, сверкая зубами и глазами. Да и ямочки на порозовевших щеках очень насимпатичные. И голос. Ой, какой голос. Мужикам колыбельные петь. «Мне пора, Варь, еще ночью дежурить. Все хорошо будет, еще увидимся. Наш дирижабль хоть и побольше вашего самолета, но все равно такую девчонку не спрячешь». Я улыбнулся, вставая. «Иди уж, сыщик». Варя подала мне руку и с моей помощью тоже встала. «Спасибо, что напомнил. Девушки, ну-ка давайте поможем. Надо развешивать гамаки, все устали. И командир дирижабля обещал ужин. Нужно помочь в его организации». Я с неохотой вышел из десантного трюма. Варя очень приятная девушка. Но там сотня народу. Не поухаживаешь? И так все уши грели весь наш разговор. Около нашей с Витькой каюты меня подкараулил Ильшат. «Держи, твоя доля!» И протянул мне банку, в которой что-то булькало и позванивало. «Когти с передних лап Дева! Я и Илья по пятерке с задних взяли, а тебе десяток с обоих передних. Тут смесь спирта с формалином. Пару недель проквасится, вытащишь и вычистишь. А потом продашь. Их поштучно до 500 за коготь золотом скупают. С тебя литр спирта. Ну, или 5 бутылок водки». «Годится». Я принял емкость и побултыхал ее на свет. Внутри, в красноватом от крови растворе, бултыхались жуткие украшения. А ведь кое-какие модницы их на свои стетсоны пришпандоривают. «С меня хороший гудеж, парни. Как только, так сразу». «Годится!» — эхом отозвались ребята и потопали к себе. А я зашел в каюту, первым делом вычистил винтовку, переснарядил магазин с серебром и воткнул его в приемник винтаря. После чего поставил свою красавицу в пирамиду. Рядышком с трофейной СВТ-40. С тех орлов, которых мы с Витьком кого грохнули, а кого повязали в борделе, мы из оружия почти ничего не взяли. Точнее, продали то, что нам досталось в качестве трофеев. Понторезные крупнокалиберные револьверы, обрезы вертикалок, магазинки и полуавтоматы. ТТшники девчонкам и купили на часть денег от трофеев. А вот эту Светку алматинского арсенала я забрал. Новенькая, чуть ли не из коробки. Из нее и не стреляли, по-моему. Отличная машинка. Магазины от моей винтовки подходят. Калибр тот же. Единственное — гражданский полуавтомат. А так, точная реплика армейской винтовки времен Великой войны. Красивая, надежная и ладная машинка. Да еще ложа не из березы, а из отличного среднеазиатского ореха. Что-то копиться у меня начали винтовки. Уже зевая, я сходил в душ и завалился после этого спать. И засыпая, вспомнил блондиночку. Ох, и красавица, блин. И приударить охота, и с Сарой расставаться не хочу. Муки выбора, ёкарный бабай. 17 июля 2241 года. Суббота. Ростов-на-Синий. Сара Кедмина. «Ну, мерзавец, я тебе устрою!» Злющая брюнетка-красавица мерила шагами свою комнату, периодически лупцуя небольшую красную кожаную грушу на пружинном стебле. «По борделям он шарахается! На всю жизнь запомнишь! Оставшуюся!» 17 июля 2241 года. Суббота. На борту дирижабля «Горнорудный». Варвара Белова. Варя лежала в гамаке, накрывшись тонким, но теплым пледом. Слушала скрип корабля, гул его механизмов, хлопки обшивки и вспоминала высокого блондина, который командовал десантной группой. Сначала этот невозможный парень ошеломил ее и разозлил, что, как казалось, сделать было невозможно. На всех пассажиров накатывала паника, экипаж сопротивлялся. Но тяжелая аура страха от озера на месте огромного города давила и сжимала сердце. И этот симпатичный мерзавец ущипнул ее у всех на виду, задрал ей юбку, заставил бегом бежать вверх по зыбкому штормтрапу и остальных за ней. Да еще при этом командовал погрузкой стариков и малолетних детишек, отстреливал страшных чудовищ, про которых она только в сказках читала. Да уж. Что бы на это все сказал замполит отряда? Или их комсомольский вожак, слащавый, прилизанный сынок одного из районных партийных руководителей? Ушлепок с потными руками. Попытался ее прижать как-то в красном уголке, когда Варя стенгазету оформляла и задержалась допоздна. Несмотря на то, что дышит Варьке в подмышку. А получив плюху, попытался отстранить ее от полетов. Мол, политически безграмотная и слушает по ночам вражеские голоса. От навета Варя отбилась при помощи старшей подруги, командующей в Алматинском горкоме молодежным спортом. Елена ушла из спорта. Не ушла, как Варя, из юниорки. Играла за казахскую ССР и, получив международного мастера, перешла в политику. Но вот этот хлыщ так и остался на своем месте. И Варя собиралась переводиться в другой отряд. Или вообще увольняться после окончания педагогического. Но очень ей нравилось учить детишек волшебству слова. А вообще интересно рядом поставить Василия и этого хлыща. Одного вида высоченной и массивной, но при этом поджарой и сухой фигуры бортстрелка хватит для того, чтобы лидер комсомола алматинского авиаотряда в штаны навалил. И досталась же им в отряд такая дрянь. В Ташкенте на такой должности вполне себе нормальный парень. Из офицеров-истребителей. Ушел по ранению. Успел повоевать где-то, неся знамя коммунизма и сражаясь с акулами капитала. Интересно, Василий комсомолец? Или кандидат в члены ВКПБ? Хотя вполне может уже и коммунистом быть. С этими мыслями девушка уснула, убаюканная мерными покачиваниями гамака и тихими переговорами женщин в дальнем конце трюма. 19 июля 2241 года. Понедельник. На борту дирижабля «Горнорудный». Василий Ромашкин. После развода я собрался идти на смену, когда меня тормознул Кэп. «Василий, проводи девушку и покажи ей небо из своего поста. Руки не распускать, внимание не терять». И подтолкнул ко мне слегка покрасневшую Варвару. «Не переживайте, барышня. Василий парень честный и порядочный». Услышав эти слова, Ильшат чуть не поперхнулся от смеха и едва слышно пробурчал. «Ага, тр***ит всех по порядку». Но продолжать не стал. Тем более во весь голос. Мы с ним как-то на ринге постукались, я его трижды в нокдаун отправлял. С тех пор он ко мне с уважением относится. Хотя не намного меньше меня парень. Крепкий и жилистый. Откормился на маминых эчписмаках и беляшах. «Я надеюсь, что ты меня снова щипать не будешь?» Варя, пройдя со мной до первого трапа, улыбнулась, сверкнув ровными жемчужными зубами. «И позволишь лезть за тобой?» А то моя форма мало пригодна для того, чтобы перед парнями по вертикальным трапам лазить. «Отличная форма!» Я поглядел на ладный китель и отутюженную юбку, отлично подогнанные и подчеркивающие великолепную фигуру девушки. Кстати, а ведь гладилась она уже здесь. Вчера на ней другой комплект был, чуть светлее. И блузка была голубая, а сегодня белая. «И тебе отлично идет. «Скажешь тоже». Грустно усмехнулась Варя. «Это ты высоченный, а так парни подходить боятся. И за глаза коровой переростком зовут». «Их проблема», — усмехнулся я, забираясь наверх и ожидая девушку. «Надо было кашу в детстве кушать». «Да нет, Василий, я на самом деле очень высокая». Варя усмехнулась. «У нас в роду все парни были такие, и я в отца удалась. Мать все переживала, как я жениха искать буду». В глазах девушки блеснули слезы, и она отвернулась.
«Вить! Кэп приказал показать коллеге наше небо!»
Я успокоил напарника, который было потерял дар речи от моей наглости. После чего принял у него пост, надев все необходимые причиндалы, прокрутив пулеметы и доложившись в ходовую. «Сегодня пересменка. Одна короткая вахта и меняемся местами. Обычай такой. Посреди рейса смена очередности вахт. С чего так? Бог его знает». Варя тихо стояла около левой установки и смотрела на проплывающую снизу землю, резко окутываемую тьмой. На западе еще сверкала корона лучей, вырываясь из-за закрывшей светила земли.